Сергей Николаевич Булгаков. «Моя родина. Статьи, очерки, письма». Журнал «Новый мир», 1989 год, номер 10. Если бы спросили, какой род творчества, занятий, служения применительно к разносторонним дарованиям и умственной продукции Сергея Николаевича Булгакова следует выделить как определяющий – экономист, публицист, философ, богослов, священник, преподаватель, критик – то после некоторого раздумья мог бы последовать ответ – общественный деятель. Это словосочетание прозвучит слишком буднично и бескрыло для тех, кто уже сколько-то знаком с масштабами творческой личности Булгакова, кто отдавался созерцанием и умозрением его «Света невечернего» 1917 год и иных монументальных трудов, кто поражался бесстрашию его теорий, его художественной и душеведческой интуиции, равно проявлявшейся в истолковании Достоевского, Чехова, Льва Толстого и в ошеломительно неожиданном домысливании евангельских образов Иоанна Предтечи, Иуда Искариота. Ну, а кому попадались на глаза мемуарные и автобиографические свидетельства о мягкости и видимой непрактичности булгаковского характера, об интровертивности и сокровенности его натуры, столь не вяжущейся с привычным обликом политика, нередкие его самопопреки в мечтательности, недостатки решимости, тому отнесенные к Булгакову слова «общественная деятельность» покажутся тем более неадекватными, как бы ставящими под знак безуспешности самые итоги его жизни. Между тем, словами этими охватывается от и до булгаковских странствий, диапазон его жизненной стратегии. На одном полюсе высочайший идеал, невмещаемый всей человеческой историей, на другом – черновые, текущие, уходящие в родную почву социальные и культурные заботы, но в свете такого идеала. Это и есть общественное дело в глубоком ответственном смысле. В беседе со своей духовной дочерью Сергей Николаевич, тогда уже отец Сергий, он принял сан в 1918 году, говорил: «У меня странно непоследовательно соединяется этот пророчественный максимализм и практически аскетический минимализм, подставление своего плеча под очередной прозаический крест». Непоследовательности в этом, конечно, не было, была драма, если угодно, трагедия политического идеалиста, того, кто при жизни обречен на несовпадение с реальным ходом дел, на кажущуюся неплодотворность практических усилий, от коих он, однако, не может, не вправе отказываться, но кто по истечении времени предстает более зорким и более продуктивным, чем прагматики, лишенные его компаса. Сколько дел переделал за свою жизнь этот нешумный интеллигент, сколько прозаических крестов взвалил на себя, сколько начинаний, проектов, инициатив, сколько, соответственно, и разочарований. Но разве хоть одно из этих ныне выходящих из забвения дел осталось в конечном итоге без плода или не аукнулось будущему? Вот он, еще будучи легальным марксистом, посвящает себя нелюбимым, но, как он тогда считал, общественно насущным занятиям, политической экономией. И что же? Со временем создает собственную философию хозяйства, предполагающую гуманизированное природопользование на этических и, говоря по-нынешнему, экологических основаниях. Тогда эти мысли казались его противникам невыносимой идеалистической чушью, но теперь им обеспечено, думаю, иное отношение. А в самом начале этих занятий он, углубившись в проблему капитализма земледелия, так назывался его ранний научный труд, приходит к неортодоксальному для ученика Маркса выводу о жизнеспособности индивидуального трудового крестьянского хозяйства, не подпадающего под закон концентрации капитала. «Деревня», напишет он чуть позже, «есть истинный фундамент промышленного развития России, действительная основа исторического могущества русского народа. Трудовое крестьянское хозяйство со стороны этической оценки совершенно неуязвимо. Когда Русь увидит невиданную и даже неслыханную еще у нас диковинку, не мужика-плательщика, конягу, а мужика-гражданина, тогда посмотрим, насколько жизнеспособно окажется крестьянское хозяйство». Ленин с негодованием откликнулся на аграрные выкладки Булгакова, но как не заметить, что в 1921 году его практические взгляды на этот вопрос, пожалуй, приблизились к булгаковским, и что нежизнеспособность крестьян-единоличников Сталину пришлось уже доказывать аргументами искусственного голода и геноцида.